Глава пятая. Хвала проводнику. Пустыню они пересекли всего за один день, благодаря нагирусам, развивающим скорость до 40 километров в час. Крокодилы-верблюды показали себя мощными, выносливыми и послушными животными, несмотря на устрашающий вид, и Артем даже подружился со своим конем, дав ему имя Смирняга. За пустыней началась великая золотая степь, как назвал ее про себя Артем, на которой их ждала встреча с удивительным народом дилгиков, разумных тушканчиков, подсказавших десантникам, где искать упавший контейнер. Произошло это утром следующего дня. Маленький отряд оставил за спиной тоскливое застывшее море песка, горячее, как жаровня, несмотря на редко выглядывающее солнце, и углубился в степь террасами, поднимающейся к плоскогорью на юге. Здесь на одной из террас земляне обнаружили странное сооружение, наполовину утонувшее в земле. Сооружение напоминало гигантское птичье крыло, переходящее в плечо, куполовидное утолщение, и воображение Артема дорисовало туловище гиганта с головой орла, второе крыло и ноги. Получился гиперптерид, представитель негуманоидного разума, которому принадлежал корабль роботов-джиннов. Артему перед отправкой показывали предполагаемый облик гиперптерида и иксоида, оговорившись, что это всего лишь реконструкция по имеющимся косвенным данным, но тогда изображения этих существ не произвели на молодого пограничника особого впечатления. Теперь же он мог оценить фантазию природы, создавшей этих существ в полной мере. Хотя понимал, что найденное сооружение вряд ли является на самом деле скелетом погибшего гиперптерида. Селим почему-то заинтересовался необычным объектом и долго возился внутри полого корпуса и осматривал крыло снаружи, пока не сделал вывод. Нет сомнений, что эта штуковина не из наших пространств. Пропорции машины абсолютно далеки от золотого сечения. Наверняка это остатки корабля иксоидов. Жаль. Чего жаль? С недоумением спросил Артем. Так, это я своим мыслям. Но почему это корабль иксоидов, а не гиперптеридов? Ведь иксоиды, вы сами утверждали, были моллюсками. А тут вроде бы как торчит крыло. Уж если мечтать, то ни в чем себе не отказывая, — хмыкнул Селим. Я просто рассуждаю логически. Корабль с роботами принадлежал гиперптеридам, а догнали его иксоиды. А поскольку корабль лежит в болоте на Южном полюсе, то здесь может покоиться только аппарат иксоидов. Логично? Однобоко. Подумав, ответил Артем, поглядывая на Зариму, которая с опаской косилась на 100-метровое крыло. А если корабль имел несколько челноков и успел катапультировать парочку? Или вообще мог разделяться на несколько индивидуальных аппаратов, как наши пакмаки? Логично, помедлив кивнул Селим, с уважением глянув на пограничника. Здраво мыслишь. Возможно, все так и было, хотя, с другой стороны, догнавшие беглецов не могли не просчитать этого варианта и должны были предусмотреть маневр противника. Так что... Куда это она? — перебил фон Хорста Артем. Селим оглянулся. Дочь старосты направила своего коня к небольшому пологому холму, переходящему в террасу следующего уровня, остановилась за грудами камней, наклонилась к земле, не слезая с нагируса. «Там кто-то есть», — сказал Селим, пришпоривая своего крокодила-верблюда. Артем подъехал к спутникам последним и увидел трех существ, похожих на больших, высотой больше метра, тушканчиков, стоящих на задних лапках. У тушканчиков были самые настоящие человеческие ручки и умные мордочки с черными глазками, и они были одеты в блестящие маечки из металлических на вид колечек, напоминающие кольчуги. Заметив еще одного человека на огромном Нагирусе, тушканчики опасливо отодвинулись к горкам камней, под которые вели проделанные в земле лазы. Один из тушканчиков что-то пролопотал. Зарима оглянулась на Артема, улыбнулась и ответила зверьку на том же языке. «Кто это?» — тихо спросил Артем. «Дилгики», — рассеянно ответил Селим, — «следующая генерация разума на полисе. Люди здесь не выжили после схватки негуман между собой, а свято место пусто не бывает, как говорится. Эта планета — потенциальный источник разума, запрограммированный на воспроизведение гуманоидных цивилизаций, как и наша Земля». «О чем они говорят?» Селим обратился к проводнице с тем же вопросом на ее языке. Она ответила. Кое-какие слова Артем уже понимал, но связать их по смыслу пока не мог. Они предупреждают, что надо опасаться плохих людей и с палками, стреляющими огнем. Недавно здесь проходила банда. Многие дилгики погибли. Может быть, они знают, где упал контейнер? Селим снова заговорил «Зари, мой, а та с дилгиками». Тушканчики с умными обезьяньими мордочками засуетились, один из них нырнул в нору, смешно взбрыкнув ногами с черными подошвами, и вскоре вернулся еще с одним тушканчиком. Они зачирикали, обращаясь к проводнице и не делая при этом ни одного жеста ручками. Видимо, жестикуляция была не свойственна этим существам. Зарима, наконец, выяснила все, что могла, повернулась к землянам, заговорила с фон Хорстом. Тот перевел. «Они говорят, что вчера черный огонь слетел с неба и скакал по полю в районе горизонтально растущего мертвого дерева». «Они имеют в виду дорогу?» «У дилгиков нет понятия дороги, но говорили они, наверное, именно о ней». «До-ро-га», — сказала Зарима на унилинге, затем улыбнулась и добавила «Ид-ти». Селим покосился на Артема, подмигнул ему. «Скоро она будет говорить на нашем языке свободно». Артем не ответил, но решил в ближайшее время выучить язык полюсидов, чтобы иметь возможность разговаривать с Заримой без посредника. Попрощавшись с дилгиками, проводившими их печальными глазками, путешественники направили своих скакунов вглубь степи. Зарима сначала ехала впереди отряда, выбирая направление, затем Артем пристроился к ней, и молодые люди занялись обучением друг друга языку. Полюситка уже перестала стесняться землянина. Артему же она нравилась, в чем он, разумеется, не хотел признаваться даже себе. И вместе чувствовали они себя вполне комфортно и легко, будто дружили с детства. Селим фон Хорст им не мешал. Отстав на два десятка шагов, он задумчиво поглядывал по сторонам на темнеющее к вечеру небо и оживлялся, лишь заметив на горизонте подозрительное движение, но все его тревоги, к счастью, оказались напрасными. Первый раз двигались столбы пыли, поднимаемые спиральными ветрами в местах выхода на поверхность геотермальных вод. Второй — небольшое стадо перигидирусов, полюсистских четырехногих страусов, меняло место кормежки. Уже в сумерках отряд, наконец, вышел к дороге, висящей над степью удивительно ровной невесомой лентой. На фоне наливающегося багрово-фиолетовой тьмой небосвода стал виден черный столб могильника. Зарима спрыгнула с Нагируса, огляделась и побежала к небольшому холмику неподалеку. Артем хотел было последовать за ней, но безопасник его остановил. «Не мешай девочке. Она должна поговорить с духами природы». Проводница поднялась на холм, стала лицом на запад, где над горизонтом еще не погасло зарево заката, поклонилась свету, прижав ладошки к груди. Потом подняла вверх правую руку с раскрытой ладонью, левую прижала ко лбу и начала поворачиваться вокруг оси. Остановилась, Постояла неподвижно несколько мгновений, поменяла руки местами, сделала несколько поворотов и легко сбежала с холма, взобралась на смирно стоявшего Нагируса. Там вытянула она руку в сторону могильника, близко небесный камень. Селин тронул Нагируса с места, Зарима обогнал его, крикнув по-детски звонко: «Я смотреть вперед!» Она не ошиблась. Преодолев 2 километра вдоль дороги, отряд уже почти в полной темноте достиг места, где упал небесный камень. Это и был контейнер, сброшенный на поверхность планеты для Артема, но уклонившийся от места приземления пограничника примерно на 60 километров. При падении капсула с грузом вонзилась в холм, развалила его надвое, пропахала километровой длины борозду и аккуратно закатилась в щель между полотном дороги и почвой. Такую посадку вряд ли можно было признать удачной, так как корпус капсулы не выдержал удара, разломился, система радиооповещания оказалась поврежденной, половина груза превратилась в невосстановимый конгломерат, но все же кое-что уцелело, в том числе нульхлопы, вакуумные бомбы и модуль «Пикник». После долгих стараний десантникам удалось вскрыть уцелевший контейнер, в котором лежали комплекты защитных костюмов, антигравы, энергобатареи, пищевой синтезатор «Сам» и блок «НЗ». Земляне повеселели. Облачившись в кокосы, они почувствовали себя намного уверенней, так как получили возможность передвигаться по планете с большей скоростью и гораздо быстрее определять опасность. Однако Зарима надеть кокос отказалась наотрез. В конце концов, после долгих уговоров, мужчинам удалось убедить ее взять антиграф и объяснить, как он действует. Но тренировочные полеты решили отложить до утра. Ночью можно было так напугать полюситку, что впоследствии она никогда не смогла бы доверять земной технике. Впервые с момента посадки на планету Артем мог расслабиться, доверив аналитическим системам костюма следить за природой вокруг и охранять хозяина. Мешало полностью ощущать себя счастливым только нежелание Заримы пользоваться удобствами цивилизации. Девушка отказалась ночевать в развернутом модуле «Пикник», имевшем 3 комнаты отдыха и 6 коек, а также искупаться в озонированной кабине или хотя бы принять душ. С интересом осмотрев все помещения модуля, она помотала головой в ответ на предложение Селима провести ночь в отдельной комнате и с независимым видом влезла на коня. Проговорила что-то на своем языке, тронула поводья Нагируса и ускакала. «Куда это она?» — пробормотал слегка обиженный в душе Артем. Ему очень хотелось увидеть юную полиситку, переодетой в земное платье. Экип-автомат модуля мог выдать любой костюм в соответствии с заданной программой, хотя вслух свое желание он высказывать, естественно, не стал. «Девочка хочет привести себя в порядок», — пояснил Селим философски, — «но стесняется тебя». «Почему это меня, а не нас?» «Потому что ей нравишься ты. Полюситки весьма щепетильны в отношениях с теми, кто им по душе».
«Откуда вы знаете?» «Одно время я жил среди аборигенов в северной деревне. Они меня выходили после одного инцидента с туарегами, и молодая полюситка ухаживала за мной, очень красивая».
«А потом?»
«Потом?»
Лицо фон Хорста на мгновение застыло.
«Потом она погибла».
Артем вздрогнул. «Извините. Ничего, я уже привык, что ее нет».
«Ее убили бандиты?»
«Нет, как ни странно. Она просто упала со скалы». Селим начал бриться, потом опустил сетчатый карандашик бритвы и посмотрел в глаза Артема. «А виноват во всем, по сути, я. Девочка видела, как я летаю без всяких видимых приспособлений. На мне был ремень антиграва. И решила попытаться летать сама. Взобралась на скалу и
Селим отвернулся, снова начал бриться, а пограничник, проглотив ком в горле, молча смотрел на него и не знал, что сказать. Перед глазами стояла картина: высокая скала и падающая с нее на камни внизу Зари-Ма. Перед сном Артем вышел из модуля и несколько минут вглядывался в беззвездное небо планеты, в едва заметно светящуюся дорогу, уходящую к башне могильника, в ночной пейзаж планеты, затем включил систему многодиапазонного видения, и мрак вдруг растаял, отодвинулся до горизонта. Рядом с модулем смирно стояли два нагируса, изредка поводя узкими длинными мордами из стороны в сторону. Нагируса Зари мы и ее самой нигде видно не было. Артем уже собрался нырнуть под купол модуля, когда заметил в небе красноватое светящееся пятнышко. Открыл рот, чтобы поднять тревогу, но тут же сообразил, что охранная автоматика давно сработала бы сама, заметив чужака. Это в километре от них испытывала земную летающую технику девочка Полюситка. Первым порывом Артема было присоединиться к проводнице и помочь освоить антиграф. Потом вспомнили слова фон Хорста о щепетильности полюситских девушек, их застенчивости и упрямстве. Он вполне мог разрушить хрупкий мостик понимания, протянувшийся между ним и Зари, мой. А этого Артем не хотел. Вздохнув, он направился к сегмент-люку в модуль, шагнул внутрь и остановился, прислушиваясь. Показалось, будто его окликнул тоненький голосок девушки. Артем оглянулся. Светящаяся в инфракрасном диапазоне черточка все так же висела вдали над лесом. И тут он вдруг вспомнил признание фон Хорста в своей ответственности за гибель женщины. Сердце ёкнуло. Не размышляя больше, он скомандовал инку костюма подъем и понесся к выписывающей хаотичные петли фигурки. Он прибыл вовремя. Зари-Ма не поняла порядок включения индивидуального антиграва, при котором сначала включается адаптирующая система поддержки равновесия, а потом сам флайбок, и стартовала. А когда в воздухе на высоте полусотни метров ее перевернуло вниз головой, она запаниковала и забыла все наставления инструкторов. Если бы Артем не примчался на помощь, все могло бы закончиться печально. Зари-Ма готова была отстегнуть ремень антиграва, а позвать землян ей не позволяла гордость. Кое-как приземлившись, она сняла таки антиграф и убежала в темноту, не поблагодарив спасителя ни жестом, ни словом. Обескураженный такой реакцией девушки, Артем подобрал ремень, гадая, правильно ли он сделал, что вмешался в ситуацию, хотел было подняться в воздух, чтобы лететь к модулю. И в этот миг из-за кустарника вынесся нагирус со всадницей на спине. Зари-Ма спрыгнула на землю, очевидно, прекрасно видя в темноте, выхватила у Артема ремень антиграва и приказным тоном проговорила: «Надеть!» Артем опешил, но повиновался, решив подчиняться и в то же время контролировать ситуацию. «Только не спеши. Сначала нажми вот на эту кнопку». «Я понимать», — перебила его девушка и поднялась в воздух. Артем стартовал за ней, готовый дать совет или поддержать полюситку в воздухе, однако его помощь не потребовалась. Зари-Ма разобралась в управлении антигравом и стремительно набрала высоту, смеясь от восторга и чувства легкости, свободы и возможности летать как птица. Вскоре они гонялись друг за другом, кричали, проделывали сложные пируэты, радовались свободе и прекратили тренировочные полеты лишь при появлении Селима. Пристыженный Артем остановился, подождал девушку и сказал ей, удержав за руку: «Пора заканчивать, Зари-Ма. нас могут увидеть плохие люди. Зарима замерла, прислушиваясь к чему-то, потом выдернула руку и полетела прочь, но вернулась и шепнула пограничнику на ухо: «Мы неправильность, но хорошо». Затем Артем почувствовал прикосновение губ к своим губам, и Зарима унеслась в темноту искать своего Нагируса. К пограничнику приблизился фон Хорст. «Вы уже целуетесь?» Темнота позволила скрыть запылавшие щеки Артема, однако оправдываться он не стал, просто направился к модулю. «Я же не знал, что у полисидов тоже имеется обычай целоваться». Селим догнал его, сказал добродушно: «Не обижайся, Гриф. Я понимаю, она красивая девочка, и поцелуй вполне заменяет обмен мнениями. Но ведь мы в разведдрейде. Кругом полно неразгаданных тайн, причем весьма опасных». «Я понимаю», — отозвался Артем, вдруг переставая злиться на спутника и на самого себя. На губах все еще держался слабый цветочный запах губ девушки-полюситки. В поход выступили рано утром, как только рассвело. Рассвет на полюсе на любых широтах — зрелище примечательное во всех отношениях. Селим разбудил Артема в 5 утра по местному времени, и пограничник не сразу понял, чего от него хотят. «Какой рассвет?» — переспросил он с недоумением. «Вставай и увидишь», — объяснил безопасник. Артем быстро вытер лицо антисептической салфеткой, что вполне заменяло в походных условиях процедуру умывания, и вышел из модуля. На востоке небо приобрело зеленоватый оттенок, и на этом фоне проявились более светлые вертикальные паутинки, по мере восхода светило сиявшие все ярче и ярче. Наконец, восточная часть небосклона стала напоминать золотистый холм, поросший светящейся травой. Это свечение охватило все небо, затем центральные травинки вспыхнули золотым огнем, их концы стали оранжевыми, эта корона начала сдвигаться вверх, зажигая контуры облаков, и вскоре вертикальная трава пересеклась с горизонтальными волнистыми линиями облаков, образуя удивительной красоты сетку. А затем картина скачком изменилась. Линии сетки расплылись в дымчатые светло-желтые полосы, трава погасла, светило полюса скрылось за пеленой облаков и превратилось в тусклое белое с золотыми прожилками пятно. Артем всей грудью выдохнул воздух, сбрасывая оцепенение. Он был очарован красотой полюситского рассвета. «Ну как?» — раздался сзади голос Селима. «Высший класс», — честно признался пограничник. «На земле я такого восхода не наблюдал нигде и никогда, даже в горах и в Антарктиде, да и на других мирах тоже, на Марсе он тоже красив, но не так. Где Зарима?» «Отправляет Нагирусов домой». «Как отправляет?» — не понял Артем. «Эти крокодилы-верблюды не глупые звери, а она, ведунья, знает волшебное слово. Если их по пути не перехватят туареги, Нагируса дойдут. Хищников местных они не боятся». На фоне короны рассвета появилась летящая тень, превратилась в полюситку. Девушка лихо выписала петлю в воздухе и опустилась на траву в 10 шагах от мужчин. Ее лицо было свежим и чистым, словно она умывалась росой. Глаза сияли, пунцовые губы улыбались, и Артем почувствовал учащающееся сердцебиение и нечто вроде электрического удара. У него перехватило дыхание. «Я «Готовность», — доложила полюситка на земном языке. С трудом разлепил губы Артем. Фон Хорст посмотрел на него оценивающе, похлопал по спине и пошел к модулю. «Через пару минут выступаем». «Как отдохнула?» — наконец выдавил Артем на полюситском наречии. «Спасибо, хорошо», — почти без акцента ответила Зарима. Она явно делала успехи в изучении чужого языка и вполне могла объясняться. «Мы лететь быстро, 5-10 лига, нехороший, очень плохой люди». «Ты хочешь сказать, туареги близко?» «Нет, туареги. Плохой злой люди, чужой, такой одеваться, как вы». Из модуля вышел Селим, ведя за собой полутораметрового диаметра полусферу грузового кибера. Он должен был сопровождать отряд и нести запасы продовольствия, энергобатареи, оружие и кое-какое походное снаряжение. «О чем речь?» «Она говорит, что в 5 лигах отсюда, километров 15, расположилась банда землян». «Если она утверждает это, значит, все так и есть. Чаровники обладают экстрасенсорными способностями и чувствуют изменения пси-полей. Сколько их?» — обратился безопасник к девушке. «Сколько?» — повторила она с ударением на последнем слоге. «Имко-ре», — задал тот же вопрос Артем на полюсидском. «Тесять и...» — она показала еще два пальца. «Дюжина», — кивнул Селим. «Если у них такие же спецкостюмы, как у нас, они нас могут засечь, если мы полетим. А с другой стороны, пешком до места назначения нам не дойти. Рискнем?» Артем посмотрел на проводницу. Та отважно махнула сразу двумя руками. «Риск! Нем!» Селим засмеялся. «Повезло мне с помощниками. Ничего не бояться. Что ж, придется рисковать». Он дал команду инку модуля, и на глазах Артема и испуганно удивленной полюситки купол пикника свернулся гармошкой в метровой длины рулон. «Захвати с собой», — приказал безопасник киберу сопровождения. Летающая полусфера с батареей узких щелей глаз выпустила щупальца, подхватила свернутый модуль жизнеобеспечения и принаитовала к своему боку гибкими кронштейнами. «Держитесь в келеваторе и делайте все, как я», — произнес Селим, обращаясь к спутникам. «Пока не выберемся из опасной зоны, разговаривать запрещаю. Не нравится мне наше соседство с бандой охотников, особенно если это группа Зо-Ли. Пойдем низко-низко, не выше 2 метров над землей, на расстоянии не более 10 метров друг от друга. Вопросы есть?» «Вы уверены, что корабль с роботами утонул в Южном болоте?» задал Артем давно мучивший его вопрос. Селим хотел ответить шуткой, но встретил вызывающий предостерегающий взгляд пограничника и улыбнулся. «Прежде чем начать поиски корабля, я изучил фольклор полюсидов. Старейшинами многих полюсидских племен из рода в род передается легенда о пришествии в незапамятные времена мрак Махура, это их бог зла, на огромном хвостатом драконе. Кстати, когда он прилетел, то начал пускать огненные стрелы, превратившиеся потом в черные тульпы, могильники. Возможно, ты прав, и катапультирование демонов имело место. Так вот, проанализировав легенду и перенеся ее на реальную почву, я выяснил координаты места падения ковчега джиннов. Им оказалось южное Гранд-болото, называемое полюсидами Тиран-Махурдан, что в переводе означает «болото источника власти». На этом месте когда-то располагалась живописная речная долина, окруженная горами, в центре которой стояла столица Южного царства Тиррана. «Но ведь эта история может оказаться просто мифом», — разочарованно проговорил Артем. «В отличие от обычных фольклорных историй, корневые мифы не лгут. Все они основаны на реальных событиях. К тому же за 25 лет со времени открытия полюса экспедиции охотников прощупали на планете чуть ли не каждый камушек, но так и не нашли ковчег. Я думаю, у нас есть шанс. Зарима выведет нас к болоту, Селим кивнул на внимательно прислушивающуюся к разговору проводницу, а мы попробуем отыскать ковчег. Артем подумал немного и признался, что логика в словах фон Хорста имеется. «Больше возражений нет», — сказал он. «Вот и отлично», — серьезно сказал Селим, пряча насмешку в глазах. «Тогда поскакали». Он первым поднялся в воздух, взял курс на запад и полетел над дорогой к мрачному столбу могильника на горизонте. За ним, как привязанный, двинулся Кибер. Переглянувшись, молодые люди последовали за командиром отряда. Уже в воздухе Артем включил все системы Кокоса и сразу стал видеть и слышать гораздо больше и дальше, чем прежде. «Прикрывай нам спину», — раздался в наушниках шлема голос фон Хорста. «Стереги заднюю сферу обзора. Попробуем обойти группу охотников по дороге. Вряд ли они ее контролируют. От могильника повернем на юг». «Понял», — коротко отозвался Артем. И тотчас же вскрикнула Зарима. «Харук! Тревоха! Плохой люди затылок смотреть!» Артем невольно оглянулся, никого не увидел, но в способности чаровницы-полюситки уже поверил и отмахнуться от ее предупреждения не мог. Она чувствовала приближение опасности на больших расстояниях лучше, чем это делала земная техника. Словно в ответ на мысль пограничника заговорил инк скафандра. «В 6 километрах восточнее вижу группу людей, предположительно в количестве 10 человек. Они нас все-таки засекли», — проворчал Селим. «Теперь нас спасет только скорость и знание местности. Зарима, где мы можем укрыться от погони?»
«В Если бегой эстафато. 15 лига прямо город Мургах. Мертвый развалин, я знать глубокий место».
«Тогда аллюр, 3 креста!» С возрастающей скоростью отряд помчался на запад, мимо могильника, к долине, где когда-то стоял город Плюсидов.